Сегодняшняя наша беседа посвящена русской интеллигенции. Беседу ведут Евгения Владимировна Жиглевич и Борис Андреевич Филиппов. Русская интеллигенция – это явление ускользает от отчетливого определения. Прежде всего, никак не следует смешивать это понятие «русской интеллигенции» с общеевропейским понятием интеллектуалов, работников умственного труда. Тем более нельзя его и связывать с профессиональной группой лиц, получивших высшее, общее или специальное образование. А такое представление имело место, в частности, среди марксистствующих литераторов. Так Михаил Левидов в статье 1921 года «Организованное упрощение культуры» писал, полушутя, полусерьезно, что стоило человеку окончить высшее учебное заведение, он вместе со званием инженера или врача, архитектора или педагога, геолога или юриста получал в виде прибавочной стоимости и звание русского интеллигента. Женился, и жена получала тот же титул. И даже собачка в их доме получала это звание. Ведь гости и знакомые этой семьи умилялись. Какая интеллигентная собачка!
В этом сатирическом выпаде есть и зерно истины. Интеллигентность мужа или жены передавалась всей семье, создавала ту интеллигентскую ауру, ту атмосферу русской интеллигенции, какую словами не передашь, на какую ясно почувствуешь. Дело не в образовании, не в общественном положении, отнюдь не в интеллектуальной высоте. Победоносцев и граф Витте были и образованы, и ученые, и высоко одарены. А вот к русской интеллигенции их не причислишь. Интеллигенция русская не была и сословием. В нее входили и граф Лев Толстой, и мужик Николай Клюев. Не была и классом. В нее входили и капиталист Морозов, субсидировавший и Московский художественный театр, и группировку Ленина в социал-демократической партии, и его рабочий, член социал-демократического кружка. В интеллигенцию входили и сын провинциального священника Евгений Замятин, и возглавитель русских анархистов князь Кропоткин. Русскую интеллигенцию легче показать в поэтических образах, чем доказать, чем научно определить.
Вот потому-то так и запутались в отнесении интеллигенции к той или иной социальной группе марксисты. Социальная прослойка, но между какими классами? Более правы народники, начиная с Петра Лаврова и Михайловского, называвшие русскую интеллигенцию орденом критически мыслящих личностей. Орден этот, образовавшийся благодаря ряду резких и быстрых коренных перемен в русской истории и из-за пропасти между европеизированным высшим культурным слоем России и подавляющим большинством населения России, сразу же стал в оппозицию не только имперскому режиму, но и самому строю жизни страны. А правительственные круги никак не шли навстречу этой русской интеллигенции. И интеллигенция не шла на компромисс с властью. И не шла всегда не по своим собственным групповым интересам, а по моральным соображениям. В 30-х и 40-х годах прошлого века в ряды оппозиционных и революционно настроенных дворянских интеллигентов влилась масса разночинцев, выходцев из духовенства и купечества, из крестьян и мещан. И справа ли, или чаще всего слева, но все они взывали к социальной справедливости, к устроению общества на основе свободы и братства.
Вот почему, в частности, русская литература и русская философическая публицистика XIX и половины нашего века отличается от европейской повышенным этицизмом. Консерватор ли, как назвали Достоевского, или народник Михайловский, резко отличавший холодную правду истины от горячей и действенной стихии правды добра, оба они ставили перед литературой и культурой прежде всего задачи внесения в жизнь деятельного добра. Конечно, значительная часть русской интеллигенции, благодаря нетерпящему отлагательству стремлению построить общество социальной справедливости, возглавила оппозиционные и революционно-социалистические движения. И это-то и дало повод многим и многим обвинять именно интеллигенцию, почти сплошь погибшую после октябрьского большевистского переворота и первых советских десятилетий, в том, что именно она, именно русская интеллигенция, явилась в конечном счете первопричиной этого переворота и последующих гибельных для народа большевистских десятилетий. Но даже Василий Розанов, насчитывавший много грехов на русской интеллигенции, писал, что демократия имеет под собою одно право, хотя, правда, оно очень огромно. Право, происходящее из голода. О, это такое чудовищное право! Из него проистекает убийство, грабеж, вопль к небу и ко всем концам земли. Оно может и вправе потрясти даже религиями. Голодного нельзя вообще судить. Вот преисподний фундамент революции.
Может ли существовать нормальное общество, нормальное государство без оппозиционеров, без резких критиков его? Да и вообще, может ли существовать живая жизнь без тех бродильных грибков, какими являлась интеллигенция русская, вернее российская, ибо в нее входили представители ряда народов империи? Но оппозиционные и даже революционные интеллектуалы существовали и существуют и на Западе. Почему же именно русская интеллигенция – единственное своеобразное и неповторимое явление в мировой истории? Этим отличительным свойством в историческом облике российской интеллигенции являлась ее жертвенность, готовность к поражению, к мученичеству, даже к бесплодности ее жертв. В статье 18 года Замятин писал: «Поражение, мученичество в земном плане, победа в плане высшем, идейном. Победа на земле – неминуемое поражение в другом высшем плане, третьего для подлинного скифа, для духовного революционера, для романтика – нет. Вечное достигание и никогда достижение. Вечная агосфера востранствования. Вечная погоня за прекрасной дамой, которой нет». И еще в той же статье «Скифы ли?» Христос на Голгофе между двух разбойников, истекающий кровью по каплям, победитель, потому что он распят, практически побежден, но Христос, практически победивший, великий инквизитор. И по Замятину, победоносная Октябрьская революция, ставши победоносной, омещанилась.
Не может российский интеллигент, да и не может сама живая жизнь помириться с тем, что называлось у интеллигентов мещанством, а на деле же являлось застывшим навеки смертельном однообразии и неподвижности, не бытием, а бытом, маской смерти. Ее прекрасно характеризовал Блок. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала. И повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Прав Замятин. Литературу, культуру, живую жизнь делают возмутители общественного спокойствия, делают еретики. И еще российскую интеллигенцию, косящую одним глазом на Запад ли, на Восток ли, западническую ли или славянофильскую, одинаково отличало стремление ко всемирно-историческому идеалу и служению ему. Лучше всего сказал об этом Версилов в «Подростке Достоевского». У нас создался веками какой-то еще нигде не бывший высший культурный тип, которого нет в целом мире, тип всемирного боления за всех. Это тип русской. Он хранит в себе будущее России. Нас может быть всего только 1000 человек, но вся Россия жила пока лишь для того, чтобы произвести эту 1000. Но еще раз повторим, определить явление русской интеллигенции много труднее, чем почувствовать его, чем осознать ее природу, погрузившись в ее среду. Мне кажется, что закончение всего воплотил ее сущность Чехов. И мы включим в нашу беседу отрывки из давнего очерка Бориса Филиппова о Чехове и русской интеллигенции. Ее не будет больше никогда.
Ее не будет больше никогда. России Чехова. Может быть, Россия будет лучше и счастливее. Может быть, она будет даже более могучей и самобытной. Но той бесконечно трогательной, лиричной и уветливой России, России воистину интеллигентной, какой она была и до конца не состоялась, а только стремилась состояться, окончательно отвоплотиться, России Чехова уже больше не будет. На диване в соседней комнате сидят наши дети. Они, родившиеся уже после Второй мировой войны, читают Чехова. Их пленяет юмор ситуации, юмор речевой, но Чехов закрыт для них. Он книга за семью печатями. Помню «Вишневый сад» и «Трех сестер» в художественном театре. Театре все еще чеховском, еще в 30-е годы. Но знаменитые чеховские темпы театром ускорены, сокращена до минимума трепетная мелодия пауз. В публике же, многострадальной советской публике, недоумение. Ну к чему они, эти сестры, эти Раневские, эти Гаевы, эти Ани, стремились? Жизнь спокойная, поэтическая, жизнь полная всяческого содержания. И какая неудовлетворенность ею! Но вот, чуть-чуть уже смешной и старомодный Гаев стоит перед старомодно-натуралистическими декорациями Симова, стоит Гаев и декламирует, обращаясь к столетнему книжному шкафу. «Дорогой, многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости». «Дядечка, довольно!» — постоянно обрывают Гаева то Аня, то Варя. Обрывают Чехова, который хочет занестись в каком-то лирическом восторге, а потом сам, улыбнувшись застенчиво, машет рукой. И вот на эти-то лирические отступления Чехова чутко реагировала и новая советская публика. Сидевшая рядом со мной молодая студентка, вчерашняя деревенская комсомолка, стерла рукавом непрошенную слезу, а затем, оправдываясь, сказала мне, совсем ей незнакомому: «У нас в избе такая старая укладка стояла, резная, а годов ей еще у прабабки стояла и до самого 30-го года простояла». И сердито огрызнулась на зашипевшую публику: «Что ж это, и слова сказать не дают!» Застенчивый русский лиризм. Совсем как русская природа, не крикливая, нежная, чуть-чуть грустная, лирическая и подлинно интеллигентная. Ничего подчеркнутого, слишком яркого, бьющего в глаза. Недаром один россиянин-эмигрант, судьбою и обстоятельствами закинутый в Лугано, ответил на мой вопрос, как ему там понравилось. «Хорошо, да только небо там хамское, синее такое, как на олеографии. У нас вот в Орле...» Махнул рукой и отвернулся. В глаз, видимо, что-то попало. «Мы любим все невозвратное. Нет человека, который не откликнулся бы в какой-то мере на патетику сентиментальнейшего русейшего Чайковского, на пейзажную слезу Левитана, на Чехова и Чеховское. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже 51 год, как это ни странно».
И пусть много безвкусия у Чайковского, недаром его не признают и не очень любят метр вкуса французы, пусть нет силы в Левитане, нам-то, русским, они дороги чеховской стихии интеллигентного. О нет, не интеллигентского лиризма. Но Чехов, его-то вкус безупречен. Его улыбка застенчива и скромна. А как хочется ему устами Сони поговорить о звездах. Мы увидим небо в алмазах. Но он, Чехов, не смеет. Смеет француз Доде, великолепный рассказ которого «Звезды» никого не шокируют. Но можем ли мы представить себе длительную лиропатетику в «Дяде Ване»? Не надо, дядечка. Для меня Чехов, прежде всего, Чехов архиерея и счастья. В степи стерегут ленивые южные пастухи, ленивые отары овец. И лениво, и бездумно плывут великолепные облака. И тянутся медлительные рассказы о таинственном, о кладах, о счастье. И ночью при костре они принимают причудливые, плохо передаваемые словом очертания. И рассказ расплывается в какую-то звенящую гармонию, совершенно беспредметную и волнующую. А высокий симфонизм финала архиерея. Умирает викарный архиерей. Умирает примиренно, великим постом. А незадолго перед этим к нему приехала из темной, дикой провинции его старуха-мать, дьяконица-вдова. А на другой день, после смерти архиерея, была Пасха. И все 42 церкви и 6 монастырей города всеми своими колоколами пели о воскресении. Пели птицы, смеялось солнце, люди христосовались, радовались, катались на рысаках. И об архиерее никто не вспомянул ни одним словом. Через месяц был назначен новый викарный архиерей. А при Освященном Петре уже никто и не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя дьякона в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. Ей в самом деле не все верили. Какой чеховской? Заключительный аккорд. Ну хорошо, забыли. Ну хорошо, исчез нацело из памяти и привязанности людей. Но больше того, не верят, что и было-то это. Что был вот этакой врач Ионыч, что не состоялась его горячая поэтическая любовь, что осталась ни при чем и первоначально отказавшая ему Катерина Ивановна, что отяжелел Ионыч, одышкой страдает, огрубел и уже рад, что не вышло тогда ничего с браком. А ведь была минута, когда все существо этого, казалось бы, пошлого проферанщика и завсегдатая провинциального клуба, когда весь он был захвачен поэтическим чувством любви, на кладбище ночью ходил, свидание ему назначили в шутку и обманули.
Мы все пережили много, бесконечно много, революцию и войну, НКВД и изгнание. Мы знаем жизнь больше, чем лохматый студент-социалист Трофимов или мечтатель Тузенбах. Мы готовы даже усмехнуться. Какого черта они тосковали? Чего какого рожна ждали? О чем мечтали? Но каждый рахитический силлогизм наш встречает со стороны Чехова добрую, понимающую улыбку бесконечно умного человека. И чувствовавший революцию как никто, поэт Клюев, как мужик, не любивший, казалось, вишневого усадебного сада и дома с мезонином, восклицал: «Лучше пунш, чиновничья гитара, под луной уездная тоска!» И запевал гитарную песнь красе уездного, чеховского, чуть-чуть грустного и поэтического. И комсомолка плакала над чеховскими страницами, и озленный эмигрант мягко улыбался, оборвав рассказ о галлиполийском сидении и родине за чертополохом. Многое переосмыслилось. Не смешны теперь ни телеграфист Ять, ставший Ягодой и Ежовым, ни фельдшерица Змеюкина, породившая активисток и сексотов. Но из дома с мезонином слышатся звуки фортепиано. Лида это или Мисюсь играет осеннюю песню Чайковского, или подбирает она мотив дуэта Лизы и Полины? Лунный свет крестами ложится на расщелившийся паркет заброшенной усадьбы. Ушла эта жизнь, ушла вместе со студенческими сходками, с малограмотными, но идеалистическими душевными демонстрациями, вместе с шелестящими брошюрками почти легальной нелегальщины. Мисюсь, отзовись, где ты?
Подлинный поэт интеллигенции. Много насчитываем мы, и даже со сладострастием, исторических грехов, числящихся в книге живота на русской интеллигенции. А все-таки она – явление неповторимое, уже отошедшее, но какое нам близкое и родное. Константин Леонтьев говорил, что культура – это своеобразие. В этом смысле русская интеллигенция – явление высоко и глубоко культурное, самобытно русское. Нигде больше интеллигенции в русском значении этого слова нет и не было. Нет ее сейчас и в России. Истреблена, вымерла, а жизнь ныне иная, и группы интеллектуалов стали иными. Может быть, так и надо. Может быть, было какое-то социально-историческое уродство в самом факте зарождения этого слова. Может быть, он приложил руку и к глубокой трагедии нынешнего времени. Но вопрос о происхождении не предопределяет оценки. Нельзя всецело строить оценку явления и по плодам его. И если хотя одного Чехова создал этот слой, русская интеллигенция, это уже всецело оправдано ее существование. И мы окликаем в нашей памяти нашу Родину, как кличем, вызываем из памяти возлюбленных нашей юности. Мы любовно и бережно поминаем и нашу интеллигенцию, вечно куда-то зовущую, пусть неконструктивную, пусть мечтательную и говорливую, но такую внутренне чистую, как юная любовь. «Мисюсь, где ты?»
И она откликнулась через 6 десятилетий. Чеховская Россия, российская старая интеллигенция. Отозвалась горячей тягой новых российских интеллектуалов к духовным ценностям России первой четверти нашего века, к упованиям и идеям старой интеллигенции. Наше апокалиптическое время, время крушения великой европейской, а следовательно и мировой культуры, даже самой жизни, ее биологической сферы, не могло не привлечь пристального внимания новых поколений российских интеллектуалов к праведческим откровениям русской литературы и историософии, от Тютчева и до наших, Блока, Пастернака, Мандельштама. Блок отвергал век 19-й железный, но видел, что 20-й век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова крыла. Пожары дымные заката, пророчество о нашем дне, кометы грозные хвостатой, ужасный призрак в вышине, безжалостный конец мессины, стихийных сил не превозмочь, и неустанный рев машины, кующий гибель день и ночь, сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи. Что ж, человек, за ревом стали, в огне, в пороховом дыму, какие огненные дали открылись взору твоему? О чем машин немолчный скрежет? Зачем пропеллер воя режет туман холодный и пустой? А в последующие десятилетия открылась такая зловещая картина, что блоковские ужасы могут показаться чуть ли не идиллией. Но старая русская интеллигенция, как ни сгущалась вокруг нее непроглядная мгла, всем сердцем верила во встречу с интеллектуалами новой России. Петербуржец Осип Мандельштам обращался к современникам и главным образом к грядущим петербургским интеллигентам. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем, и блаженное, бессмысленное слово в первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты, все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы. также чаяли этой встречи с преемниками. Интеллигенты московские, сибирские, воронежские, кавказские, критически мыслящие личности всех городов и поселков нашей страны. И наше пожелание, пожелание немногих еще уцелевших представителей старой интеллигенции, унаследуйте от нас и небольшую щепотку здорового скепсиса. Не думайте о воскрешении старого, как бы хорошо оно ни было. Древний мудрец говорил, что нельзя дважды войти в течение одной и той же реки, ибо все течет, все изменяется. Изменилась жизнь, ее условия. Нельзя и возродить полную и дотошную копию покойной российской интеллигенции. Но следует воскресить ее основные устремления. Новые российские интеллигенты, мы приветствуем вас!